Глава третья.
И однако ж вчера целый день она не говорила со мной об игре ни слова. Да и вообще она избегала со мной говорить вчера. Прежняя манера ее со мною не изменилась. Та же совершенная небрежность в обращении при встречах и даже что-то презрительное и ненавистное. Вообще она не желает скрывать своего ко мне отвращения, я это вижу. Несмотря на это, она не скрывает тоже от меня, что я ей для чего-то нужен, и что она для чего-то меня бережет. Между нами установились какие-то странные отношения, во многом для меня непонятные, взяв в соображение ее гордость и надменность со всеми. Она знает, например, что я люблю ее до безумия, допускает меня даже говорить о моей страсти, и уж, конечно, ничем она не выразила бы мне более своего презрения, как этим позволением говорить ей беспрепятственно и бесцензурно о моей любви. Значит, дескать, до того считаю ни во что твои чувства, что мне решительно все равно, об чем бы ты ни говорил со мною и что бы ко мне ни чувствовал. Про свои собственные дела она разговаривала со мной много и прежде, но никогда не была вполне откровенна. Мало того, в пренебрежении ее ко мне были, например, вот какие утонченности. Она знает, положим, что мне известно какое-нибудь обстоятельство ее жизни или что-нибудь о том, что сильно ее тревожит. Она даже сама расскажет мне что-нибудь из ее обстоятельств, если надо употребить меня как-нибудь для своих целей, вроде раба или на побегушке. Но расскажет всегда ровно столько, сколько надо знать человеку, употребляющемуся на побегушки. И если мне еще неизвестна целая связь событий, если она и сама видит, как я мучаюсь и тревожусь ее же мучениями и тревогами, то никогда не удостоит меня успокоить вполне своей дружеской откровенностью, хотя употребляя меня нередко по поручениям не только хлопотливым, но даже опасным, она, по моему мнению, обязана быть со мной откровенную. Да и стоит ли заботиться о моих чувствах, о том, что я тоже тревожусь и, может быть, втрое больше забочусь и мучаюсь ее же заботами и неудачами, чем она сама? Я недели за три еще знал об ее намерении играть на рулетке. Она меня даже предуведомила, что я должен буду играть вместо нее, потому что ей самой играть неприлично. По тону ее слов я тогда же заметил, что у нее какая-то серьезная забота, а не просто желание выиграть деньги. Что ей деньги сами по себе? Тут есть цель. Тут какие-то обстоятельства, которые я могу угадывать, но которых я до сих пор не знаю. Разумеется, то унижение и рабство, в которых она меня держит, могли бы мне дать, весьма часто дают, возможность грубо и прямо самому ее расспрашивать. Так как я для нее раб и слишком ничтожен в ее глазах, то нечего ей и обижаться грубым моим любопытством. Но дело в том, что она, позволяя мне делать вопросы, на них не отвечает. Иной раз и вовсе их не замечает. Вот как у нас. Вчерашний день у нас много говорилось о телеграмме, пущенной еще 4 дня назад в Петербург, и на которую не было ответа. Генерал, видимо, волнуется и задумчив. Дело идет, конечно, о бабушке. Волнуется и француз. Вчера, например, после обеда они долго и серьезно разговаривали. Тон француза со всеми нами необыкновенно высокомерный и небрежный. Тут именно по пословице «посади за стол и ноги на стол». Он даже с Полиной небрежен до грубости. Впрочем, с удовольствием участвует в общих прогулках в вокзале или в кавалькадах и поездках за город. Мне известны давно кое-какие из обстоятельств, связавших француза с генералом. В России они затевали вместе завод. Я не знаю, лопнул ли их проект, или все еще об нем у них говорится. Кроме того, мне случайно известна часть семейной тайны. Француз действительно выручил прошлого года генерала и дал ему 30 тысяч для пополнения недостающего в казенной сумме при сдаче должности. И уж, разумеется, генерал у него в тисках. Но теперь, собственно, теперь главную роль во всем этом играет все-таки мадмуазель Бланш. И я уверен, что и тут не ошибаюсь. Кто такая мадмуазель Бланш? Здесь у нас говорят, что она знатная француженка, имеющая с собой свою мать и колоссальное состояние. Известно тоже, что она какая-то родственница нашему маркизу, только очень дальняя. Какая-то кузина или троюродная сестра. Говорят, что до моей поездки в Париж француз и мадемуазель Бланш сносились между собой как-то гораздо церемоннее, были как будто на более тонкой и деликатной ноге. Теперь же знакомство, их дружба и родственность выглядывают как-то грубее, как-то короче. Может быть, наши дела кажутся им до того уж плохими, что они не считают нужным слишком с нами церемониться и скрываться. Я еще третьего дня заметил, как мистер Астлей разглядывал мадемуазель Бланш и ее матушку. Мне показалось, что он их знает. Мне показалось даже, что и наш француз встречался прежде с мистером Астлеем. Впрочем, мистер Астлей до того застенчив, стыдлив и молчалив, что на него почти можно понадеяться. Из избы ссора не вынесет. По крайней мере, француз едва ему кланяется и почти не глядит на него, а стало быть, не боится. Это еще понятно, но почему мадемуазель Бланш тоже почти не глядит на него? Тем более, что маркиз вчера проговорился, он вдруг сказал в общем разговоре, не помню по какому поводу, что мистер Астлей колоссально богат, и что он про это знает. Тут-то бы и глядеть, мадемуазель Бланш, на мистера Астлея. Вообще генерал находится в беспокойстве. Понятно, что может значить для него теперь телеграмма о смерти тетки. Мне хоть и показалось, наверное, что Полина избегает разговора со мною как бы с целью, но я и сам принял на себя вид холодный и равнодушный. Все думал, что она нет-нет, да и подойдет ко мне. Зато вчера и сегодня я обратил все мое внимание преимущественно на мадемуазель Бланш. Бедный генерал, он погиб окончательно. Влюбиться в 55 лет с такой силой страсти, конечно, несчастье. Прибавьте к тому его вдовство, его детей, совершенно разоренное имение, долги и, наконец, женщину, в которую ему пришлось влюбиться. Мадемуазель Бланш красива собою, но я не знаю, поймут ли меня, если я выражусь, что у нее одно из тех лиц, которых можно испугаться. По крайней мере, я всегда боялся таких женщин. Ей, наверное, лет 25. Она рослая и широкоплечая, с крутыми плечами. Шея и грудь у нее роскошны. Цвет кожи смугло-желтый. Цвет волос черный, как тушь, и волос ужасно много. Достало бы на две куафюры. Глаза черные, белки глаз желтоватые, взгляд нахальный, зубы белейшие, губы всегда напомажены, от нее пахнет мускусом. Одевается она эффектно, богато, с шиком, но с большим вкусом. Ноги и руки удивительные, голос ее сиплый контральто. Она иногда расхохочется и при этом покажет все свои зубы, но обыкновенно смотрит молчаливо и нахально, по крайней мере, при Полине и при Марье Филипповне. Странный слух. Марья Филипповна уезжает в Россию. Мне кажется, мадемуазель Бланш безо всякого образования, может быть, даже и не умна, но зато подозрительна и хитра. Мне кажется, ее жизнь была таки не без приключений. И если уж говорить все, то может быть, что маркиз вовсе ей не родственник, а мать совсем не мать. Но есть сведения, что в Берлине, где мы с ними съехались, она и мать ее имели несколько порядочных знакомств. Что касается до самого маркиза, то хоть я и до сих пор сомневаюсь, что он маркиз, но принадлежность его к порядочному обществу, как у нас, например, в Москве и кое-где в Германии, кажется, не подвержена сомнению. Не знаю, что он такое во Франции. Говорят, у него есть шато. Я думал, что в эти 2 недели много воды уйдет, и однако ж я все еще не знаю, наверное, сказано ли у мадемуазель Бланш с генералом что-нибудь решительное. Вообще все зависит теперь от нашего состояния, то есть от того, много ли может генерал показать им денег. Если бы, например, пришло известие, что бабушка не умерла, то, я уверен, мадемуазель Бланш тотчас бы исчезла. Удивительно и смешно мне самому, какой я, однако ж, стал сплетник. О, как мне все это противно! С каким наслаждением я бросил бы всех и все! Но разве я могу уехать от Полины? Разве я могу не шпионить кругом нее? Шпионство, конечно, подло, но какое мне до этого дело? Любопытен мне тоже был вчера и сегодня мистер Астлей. Да, я убежден, что он влюблен в Полину. Любопытно и смешно, сколько иногда может выразить взгляд стыдливого и болезненно целомудренного человека, тронутого любовью. И именно в это время, когда человек уж, конечно, рад бы скорее сквозь землю провалиться, чем что-нибудь высказать и выразить словом или взглядом. Мистер Астлей весьма часто встречается с нами на прогулках. Он снимает шляпу и проходит мимо, умирая, разумеется, от желания к нам присоединиться. Если же его приглашают, то он тотчас отказывается. На местах отдыха, в Оксале, на музыке или пред фонтаном он уже непременно останавливается где-нибудь недалеко от нашей скамейки. И где бы мы ни были, в парке ли, в лесу ли или на Шлангенберге, стоит только вскинуть глазами, посмотреть кругом и непременно где-нибудь или на ближайшей тропинке или из-за куста покажется уголок мистера Астлея. Мне кажется, он ищет случая со мной говорить особенно. Сегодня утром мы встретились и перекинули два слова. Он говорит иной раз как-то чрезвычайно отрывисто. Еще не сказав «здравствуйте», он начал с того, что проговорил. «А, мадемуазель Бланш! Я много видел таких женщин, как мадемуазель Бланш!» Он замолчал, знаменательно смотря на меня. Что он этим хотел сказать, не знаю, потому что на вопрос мой, что это значит, он с хитрой улыбкой кивнул головой и прибавил. «Уж это так. Мадемуазель Полин очень любит цветы?» «Не знаю, совсем не знаю», — отвечал я. «Как? Вы этого не знаете?» — вскричал он с величайшим изумлением. «Не знаю, совсем не заметил», — повторил я, смеясь. «Это дает мне одну особую мысль». Тут он кивнул головой и прошел далее. Он, впрочем, имел довольный вид. Говорим мы с ним на сквернейшем французском языке.